Васудевая.
Читаем Шримад Бхагаватам, песня вторая, которая называется «Висарга, космическое проявление». Глава 10 Бхагаватам отвечает на все вопросы. Текст 37 по 40. 37 мы вместе прочитаем, остальные я прочитаю сам. Праджапатин манун диван.
Праджапатин манун диван.
Ришин Питриргалам Придхам. Ришин Питриргалам Придхам. Ситха Чарана Гандхарвам. Ситха Чарана Гандхарвам. Видятхрасура Гухьякам. Кинара Псарсоганам. Сарпан Ким Дуршан Нарам. Матри Ракшах Пиша Чамша Прета Бута Винаякам. Кушманда Мада Ветавам. Ядхутханам Грахамнати. Хагам Риган Пашун Врикшам. Гриндрипа Саристрипам. Двивитшах Чаттур Витхайня. Джаластхала Набхаукасаха. Кушала Кушала Митрах. Карманам Гатаяствимам. Перевод. О царь, узнай же, что Верховный Господь создает все живые существа в соответствии с их прошлыми поступками. Это касается Брамы и его сыновей Дакши и других, периодически меняющихся прародителей человечества, Вайвасваты Ману и других, полубогов Индра, Чандра, Варуна и так далее. Таких великих мудрецов, как Бригу, Вьяса, Васиштха, обитателей Питри-Локи и Ситха-Локи, Чаран, Гандхарвов, Видьяхар, Асуров, Яш, Киннар и Ангелов, змей, обезьяноподобных Кимпуруш, людей, обитателей Матри-Локи, демонов, пишачей, призраков, духов, умалишенных, злых духов, благоприятных и неблагоприятных звезд, домовых, диких животных, птиц, домашних животных, присмыкающихся, гор, движущихся и неподвижных живых существ, существ, рожденных из зародышей, яиц, пота, семян и всех остальных, тех, кто живет в воде, на суше, в небе, в счастье и горе, или в счастье пополам с горем. Все они созданы Верховным Господом в соответствии с их прошлыми поступками. Комментарий о Божественном Милостям Банча Винда Бхактивиданта с вами Шилбрупада Ки. Здесь перечислены всевозможные живые существа, относящиеся к различным видам, которые населяют планеты этой Вселенной, начиная с высших и кончая низшими. И все они созданы всемогущим Отцом, Господом Вишну. Следовательно, во всей Вселенной нет никого, кто был бы независим от Верховной Личности Бога. Поэтому в Бхагавад-гите 14.4 Господь утверждает, что все живые существа являются Его потомками. Сарвай нишукунтея муртаях самбхантия самбрама махадьонир амбиджа прадапита. Материальная природа подобна матери, хотя каждое живое существо появляется на свет из чрева матери. Тем не менее, мать не является первопричиной рождения ребенка. Первопричина его рождения – это отец. Ни одна мать не способна родить ребенка сама без оплодотворения семенем отца. Следовательно, все живые существа, обитатели бесчисленных вселенных, принадлежащие к разным, к различным формам жизни и занимающие различные положения, рождаются из семени всемогущего Отца, личности Бога. И только невежественные люди могут считать их творением материальной природы. Все живые существа, находящиеся под властью материальной энергии Верховного Господа, начиная с Брамы и кончая ничтожным муравьем, появляются на свет в различных телах, которыми материальная природа награждает их в соответствии с поступками, совершенными в прошлом. Материальная природа является одной из энергий Господа, Бхагавад-гита 7.4. Она стоит ниже живых существ, принадлежащих к высшей природе. Все, что происходит во Вселенной, является результатом сочетания высшей и низшей энергии Господа. Одни живые существа находятся в сравнительно хороших условиях, счастливы, тогда как на долю других выпадают одни несчастья. Но на самом деле среди тех, кто ведет обусловленную жизнь в материальном мире, нет по-настоящему счастливых. В тюрьме не может быть счастливых, хотя одни заключенные находятся в сравнительно лучших условиях, чем другие. Разумный человек должен прилагать усилия не к тому, чтобы из худшей тюремной камеры переселиться в лучшую, а к тому, чтобы выйти из тюрьмы на волю. Заключенный может добиться лучших условий и содержания, но следующий срок наказания ему опять придется отбывать в ужасных условиях. Мы должны приложить все усилия, чтобы выйти из заключения и вернуться домой обратно к Богу. Именно в этом заключается истинная цель жизни всех живых существ. Омагина Тимиранда Сиагина Джана Шалакая Чакшур Милитам Мината Смай Шри Гуру Венама Ванчакам Падрупьяща Крипа Синду Бейвача Патитанам Бавани Бьо Вайшна Вибьо Наму Мама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васати Гомар Бхакта Бринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Итак, в этом стихе перечисляются все живые существа, порожденные в этом материальном мире. И, как вы уже заметили, Шукадева Госвами начинает с высших живых существ, он начинает с Господа Брамы. То есть самое высшее положение в этой вселенной занимает Господь Брама. И далее идут уже его сыновья, такие как Праджапати, прародители всех живых существ. И также к ним относятся такие великие мудрецы, как, например, Бригу. И после них идут главные полубоги, такие как Индра, Чандра, Варуна и так далее. На четвертом месте идут обитатели Питрилоки. На Питрилоке живут предки. Это очень высокий уровень полубогов. Они идут сразу после великих и знаменитых полубогов, таких Индра, Чандра, Варуна и так далее, Ваю. Они занимают такое высокое положение, потому что они чтут старших. Они чтут старших, уважают старших, они поклоняются старшим, проводят жертвоприношения. И, например, благочестивые люди, которые живут на земле и поклоняются предкам, предки забирают их на эту планету. И они берут билет сразу в две стороны, в оба конца. Потому что они прекрасно понимают, что вечно невозможно быть на райских планетах. Все равно придется спуститься на Землю. И они отправляются на Землю в тот же род, в котором они жили. Например, браманский род какой-то. И этот браманский род, они все идут на Питрилоку. И на Питрилоке их уже встречают предки, которому они подносили пинду, встречают с распростертыми объятиями. И далее на земле опять проходят жертвоприношения, идут. А потом они, потом те, кто свои благочестивые дела на Петрилоке уже использовали или стратили, они идут обратно на землю, и опять в этот род, и опять проводят жертвоприношения, и потом обратно. И так происходит, в Сати-югу происходит в Двапара-югу, в Трета-югу, но в Кали-югу это не работает. И в Кали-югу у них идет перерыв. У них все ломается. А следующие идут обитатели Ситхалоки. Ситхалоки, обитатели Ситхалоки отличаются тем, что они обладают ситхами. Например, такими, как они могут перемещаться с одной планеты на другую, но до определенного уровня. Например, они не могут прийти на собрание Господа Брамы. Например, Брама в своем дворце иногда устраивает собрание, но они уже не могут. Максимум они могут прийти на собрание Индры. Затем чараны. Чараны умеют менять свой облик. Далее, еще ниже, идут гандхарвы. Гандхарвы – это воины полубогов. Они владеют разным оружием. Они также могут перемещаться с планеты на планету. И также они ублажают Господа Индру, играют на разных музыкальных инструментах. Поют. Так, например, Арджуна был, с одной стороны, великим воином, но у него было внутреннее желание красиво танцевать. И его отец Индра устроил так, что он попал к нему в царство, и первое, что он начал его учить танцевать. Царь Гандхаров его обучал. Далее идут Видьядхары, и после них только идут уже асуры, или идут демоны. То есть демоны занимают где-то положение 8 или 10 после всех полубогов, и поэтому они не могут победить полубогов. Они могут победить полубогов только тогда, когда полубоги совершают какое-то оскорбление, и духовный учитель полубогов Брихаспати отворачивается от них, и тогда они теряют силу, и тогда демоны... А демоны в это время, наоборот, они усиленно служат своему гуру Шукрачари, усиленно служат, чтобы заработать вот эту силу, вот эту пунью. И Шукрачари дает им благословение, и они идут на полубогов и побеждают их. Побеждают, захватывают. И так периодически с одной эпохи в другую эпоху вот это вот происходит, вот эта борьба полубогов и демонов. Дальше идут якши, киннары, ангелы, змеи, кимпуруши. Это целая такая категория, их можно ввести в одну категорию. Это мистики, которые они обладают мистическими способностями, у них есть определенная область, где они обитают, и они очень часто бывают, приходят на землю. В Кали-югу они очень редко бывают. Так, например, вы слышали такой феномен, как снежный человек. Да, снежный человек. Снежный человек – это кимпуруша. Кимпуруша переводится ким, из двух слов ким и пуруша. Ким – кто ты? Пуруша – человек. Кто ты? Человек или не человек? С одной стороны, они очень разумные, они могущественные, но с другой стороны, они похожи на обезьян. Киннары. Нара тоже переводится человек. Кин – это подобные человеку. Чем-то похожие на человека. Часть тела похожа на человека. Так, например, киннары, они могут быть наполовину лошадь, наполовину человек и так далее. Вот, и поэтому непонятно. Вроде это человек, вроде это животное. Вот и ученые называют это, как называют, зооморфизмом, да? Никто не знает. Не изучал, нет? Как? Зооморфизм, правильно. Да. И далее идут уже люди. После кимпуруши и змеи, даже наги, они выше людей, они обладают мистическими способностями. Так они могут, например, принимать облик людей, но временно. В основном они принимают облик змей. У них есть определенные планеты, они там наслаждаются своими змеиными играми. Вот. Но иногда они внедряются в области планеты людей. Потом будут пешачи, призраки, умалишенные. Я о них говорить не буду, а там прибегут еще. Вот, и далее идут животные, идут птицы, пресмыкающиеся и так далее. Когда Господь Чайтанья встретился с Рупой Госвами, Рупа Госвами задал ему знаменитый вопрос. Он говорит: хотя все люди уважают меня, меня считают учеными, даже вайшнавы считали Рупу Госвами ученым, несмотря на то, что он был при дворе Набоб Хусейн Шаха. Причем Набоб Хусейн Шаха, он славился своей жестокостью и коварством. Точно так же, как у ведических царей существовали определенные династии, и цари как-то пытались сохранить эти династии, они воспитывали своих принцев, своих сыновей, принцев, чтобы они продолжали дальше род. Та же традиция была и у мусульман. У мусульман тоже были такие мусульманские династии. И Набоб Хусейн Шах не принадлежал ни к какой династии. Он изначально был шудрой, изначально он был просто занимался физическим трудом. И занимался он у одного вайшнава, как его зовут? Напомните мне. Рай, вот помнишь, что рай? Ладно, потом вспомню. Но потом так получилось, что он стал прислуживать мусульманскому царю, который как раз был в династии мусульманских царей. И благодаря своему коварству он очень приблизился к нему. И тот ему доверял. И он мог даже заходить в его покои. Только приближенные, самые близкие могут заходить в покои царю. И так он однажды, пользуясь таким доверием этого царя, зашел в покои. И под его одеждой был спрятан кинжал. И он сзади зашел и со спины ударил его. Ударил и убил этого царя. Он произвел переворот и стал правителем Бенгалии. Знаменитым правителем Бенгалии. Говорят, что Набоб Хусейн Шах в играх Кришны был Джарасандхой. И многие индусы, видя его, они просто разбегались. Они просто убегали. Считалось, что просто видеть Набоб Хусейн Шаха – это великое осквернение. И они просто прыгали в Гангу, совершали омовение прямо в одежде. И Рупа Госвами служил Набоб Хусейн Шаху, но при этом вайшнавы его очень уважали. Вайшнавы считали его очень ученым, он знал несколько языков. Он родился в семье Сарасвата Браманов. В штате, их род идет из штата Карнатаки, Южной Индии. Такой очень род Сарасвата. Сарасвата считается очень такой высокий род, высокая такая, если можно назвать, династия Браманов. И он поэтому говорит: меня уважают, меня считают ученым, но сам-то я даже не знаю, кто я есть на самом деле. И тогда Господь Чайтанья перечисляет ему вот эту же классификацию. И причем самое интересное, что мы, находясь в этом теле, у нас определенного вида мозги, у нас определенного вида сознания. И причем благодаря влиянию ложного эго нам кажется, что мы можем себя представить как, например, Господь Брама или как Господь Индра. Мы думаем, что в своем сознании можно сделать все, что угодно. Можно представить себя царем. Но дело в том, что это не так. Сознание там совершенно другое. И осознание себя самого совершенно другое. И мы не можем представить себя в теле Брахмы. Например, мы не можем представить, как он наслаждается. Мы не можем представить, как он управляет. Мы не можем представить, как он, сидя на троне, видит одновременно сознание всех живых существ, начиная от микроба и кончая великими мудрецами. И точно так же мы не можем представить, как мы себя чувствовали в теле муравья, например. Какие ощущения испытывает муравей? Вот он ползет. Мы даже не можем представить, как вообще муравей ощущает свои... Сколько у него ног? 6, да? Как ощущает свои 6 ног? Мы не можем представить, как муравей ощущает чувство запаха, например, или осязания. Например, взять собаку. Многие, наверное, видели, когда мы летим в аэропорту, есть специальные собаки, которые обнюхивают чемоданы, ищут наркотики. И мы даже не можем представить, как можно иметь вот такое вот обаяние, чтобы, например, учуять вот эти наркотики. Или, например, взять след. Вот представьте, как вот можно представить, что можно взять след? Чем, интересно, следы пахнут? Кто-нибудь задумался? Чем они пахнут? Мы можем понять, подмышки чем пахнут, мы еще можем представить это, да? Но чем следы пахнут, тем более следы в обуви, непонятно. Поэтому Господь создает разные виды сознания. Если бы мы, например, могли ощущать сознание разных живых существ, таких как полубогов, животных и так далее, мы бы имели определенный опыт, и у нас бы не было желания получить другой опыт, более низший опыт или более высший опыт. Потому что мы уже имеем реализацию. Зачем? Мы уже знаем. Например, если мы заходим в сарай и наступаем на грабли, получаем синяк, ну, пусть пару раз, третий раз мы уже с фонариком зайдем, правильно? Мы уже знаем, что вот лежит грабли, вот они лежат вот этими вот крючьями вверх, мы на них наступаем, и эта палка летит, все, и хайбо. Это определенный опыт. И поэтому Господь устраивает так, чтобы мы, так сказать, хлебнули этого опыта в полной мере. И поэтому все живые существа имеют 8 400 000 форм жизни и столько же видов сознания. И точно так же, как мы не можем представить себя в сознании муравья или полубога, точно так же не так-то просто представить себя. Вот представьте, вы, например, студент, потом стали аспирантом, защищаете диссертацию. Вот. И нужно представить себя в сознании какого-то бомжа. Очень сложно. Потому что нам нравится одно, а ему нравится другое. И то, что нравится ему, мы не принимаем. Нам сложно это понять, нам сложно это принять. Мы это отвергаем. Вот мы сегодня ночью рассказывали про вриндаванских свиней. Им очень нравится свежие испражнения. Как можно себя представить, что нам нравятся свежие испражнения? Вот попробуйте, помедитируйте. А? Что будет, да? Что будет? Если помедитируем, заставим себя медитировать. А? Сойдешь с ума. Потому что уровень сознания другой. И мы не можем перейти на этот уровень сознания и все это понять. И поэтому Господь устраивает столько форм жизни и столько видов сознания, чтобы мы получили определенный опыт. Мы получили опыт, определенный опыт тела. Например, здесь у нас 2 ноги. Вот у нас может быть много ног, у нас может быть 6 ног, у нас может быть 40 ног, у нас может быть 1 нога у дерева. Да? Это определенный опыт, связанный с телом. И точно так же дается другой опыт. Дается разный опыт чувств, разные виды слуха, разные виды обоняния, разные виды осязания. Например, орел, когда летит, он одним глазом смотрит вперед, он смотрит, что впереди, чтобы ему не врезаться в какой-то пик. И другой глаз смотрит вниз, он другим глазом уже смотрит. Кто-нибудь умеет, может так делать? Знаете, вот сидеть на лекции, смотреть на лектора одним глазом, а другим глазом в сотом телефоне ковыряться. Невозможно. И поэтому, проходя все вот эти вот уровни, жизни, мы получаем определенный опыт, определенные виды счастья и определенные виды разочарования. И когда человек получает вот этот огромный конгломерат этого опыта, он наконец приходит к такому заключению, что вот эти вот разные виды счастья, они недалеко находятся от страдания. По сути дела, они родственные, они связаны между собой. Потому что счастье, оно счастье какое-то первое время. Может быть, для кого-то это счастье несколько секунд, для кого-то это счастье несколько часов, для кого-то несколько дней, ну максимум может быть год. Вот представьте какое-то приобретение. Приобрели, обрадовались, завтра уже нет этой радости. Уже радость меньше и так далее. Таким вот образом устроен, этот мир, Господь устраивает этот мир. Таким образом. И далее Шрила Прабхупада дает сравнение. Он говорит, что это материальный мир, это как тюрьма. И даже разумные, есть разумные люди, которые верят в реинкарнацию, да? Которые понимают, что можно менять тела. Например, если они знают о законе кармы, что если, например, совершать благочестивые действия, то тогда в следующей жизни тебе все это воздастся. Но все это находится в рамках материального мира. И мы сегодня тоже ночью говорили о том, что есть благочестивые поступки и неблагочестивые поступки. И по сути весь этот материальный мир, он сравнится с лакой или с испражнениями, он сравнится. Только бывают разного качества испражнения. Вот, например, у детей они не такие противные, как вот у взрослого человека. Потому что он питается молоком, а они даже не так противно пахнут. У меня был такой опыт, простите. Но испражнения остаются испражнениями. И точно так же благочестивые поступки, они сравниваются со свежими испражнениями, а неблагочестивые поступки с несвежими испражнениями. И берется объект, это свинья. И свинье очень нравятся свежие испражнения, но не нравятся несвежие испражнения. И точно так же человек в этом материальном мире, разумный человек, который понимает, что такое пуня, что такое благочестие, можно совершать какие-то благочестивые поступки, и благодаря вот этим вот благочестивым поступкам можно что-то получить, какое-то материальное счастье. Или, например, совершая неблагочестивые поступки, ничего хорошего не получишь. И это то же самое, как свежие и несвежие испражнения. Это материальный мир. И здесь это сравнивается с тюрьмой. Райские планеты – это хорошая камера. Адская планета – это плохая камера. Это, например, сравнить тюрьму в Индии и, например, в Швеции. Вот когда мы были в Швеции, я спрашивал, какие тюрьмы в Швеции. Они говорят, очень хорошие тюрьмы. Эти тюрьмы похожи, ну, примерно, как у нас, какое-нибудь очень хорошее такое студенческое общежитие, такого уровня хорошего, платный университет, где платишь большие деньги, и ты можешь даже один жить в комнате, можешь, если ты платишь хорошие деньги. Есть русские тюрьмы. Индийская тюрьма. В индийской тюрьме примерно такая же аскеза, как в индийском автобусе. Там очень тесно. Там негде лечь, негде повернуться, жарко, все потеют. И причем все двигаются почему-то. Они такие люди, они не могут спокойно сидеть, они двигаются, шевелятся. Я вот однажды я помню, я почувствовал, что такое ад. Мы однажды ехали с преданными. Это Кришна такую шутку совершил. Мы взяли билет, и оказывается, вот в Индии есть такие билеты, у нас такого нет. Он называется не билет, он называется waiting list. То есть лист ожидания. Ты заплатил деньги, но на поезд ты сесть не можешь. Смотрите, как интересно. Деньги заплатил, а на поезд сесть не можешь. Потому что мест нет. И ты с этим waiting листом стоишь у кассы, если вдруг какие-то места появляются, тебе делают галочку, ставят галочку, и ты можешь. Вот. И какой-то момент я понял, что нам продали умные индусы не билет, а вейтинг-лист. И вот поезд уже должен уходить через несколько минут. Мне сказали, есть только общие билеты. Вот хотите, мы вот ваш вейтинг-лист не на второй класс дадим, а вот на общий билет. Я говорю, ну ладно, ладно, я согласен на все, лишь бы скорее ехать. И мы взяли, у нас было несколько преданных, мы ездили в Южную Индию, в Тирупати ездили. И поезд тронулся, и мы побежали с этими чемоданами. Мы бежали с этими чемоданами, и я чувствовал, что мы не догоним поезд. И тут подвернулся какой-то кули, и говорит, давай, говорит, я помогу тебе. Он сказал это на... Он сказал это на тамиле, по-моему. Но я сразу все понял. Я ему дал чемодан, он побежал быстрее. Он побежал быстрее, чем я без чемодана. Я смотрю, он добегает до поезда, а поезд набирает обороты и бросает этот чемодан, бросает в поезд. Я не могу его догнать, а он еще говорит, деньги давай. Вот, и так или иначе я сделал рывок. Зацепился за этот вагон и начал кричать на английском языке, что дерните стоп-кран, потому что там преданные же бегут, они уже отстали. А индусы, они так стоят и смотрят, знаете, медитируют, им интересно, что будет дальше. Я кричу, дерните стоп-кран, они стоят и смотрят. Потом в конце концов, вот так вот мы долго бежали, что кто-то даже позвал начальника поезда, позвал, представляете? И он как-то дернул, поезд остановился. Это, заметьте, это какие были усилия, чтобы попасть в общий вагон. Сейчас я расскажу, что такое общий вагон в Индии. Это не то, что здесь. Здесь у нас общий вагон, это как air-condition класс. И вот мы сели, и вдруг мы увидели, что там творится. Я не представляю, какими-то мистическими способностями. Наверное, в прошлой жизни было очень много благочестия заработали, что мы как-то протиснулись со своими чемоданами. Вот. Я попробовал поставить чемодан, и там было что-то мягкое. Вот. И вдруг я услышал какой-то крик. Это была женщина, она лежала. Все ходили, она прям лежала на полу, все переступали через нее. Вот. Потом я еще на что-то мягкое наступил. И мне крикнули, ты чего наступаешь? Что, с ума сошел? Вот. Это они говорили на хинди, но я все прекрасно понял. Вот. И потом как-то боком припеком я сел. Там были небольшие, знаете, такие полочки есть для багажа. Такие вот небольшие, вот такие вот такой вот ширины, вот такой длины, вот такой вот ширины. Из таких прутьев. Можно сумку туда поставить. Если поставить чемодан наполовину свисает. Но там чемоданов не было. Там были люди. И при этом они шевелились, они ходили все время. И причем они не просто ходили, они такие маленькие, такие сухие, и у них очень-очень острые локти. И они вот этими локтями постоянно толкали. И я терпел, я чувствую, что я уже не могу, все, я умираю. И я подумал, сейчас я пойду в туалет, и я закроюсь в туалете, никого не пущу туда. Где я? И когда я открыл туалет, я увидел, о боже, кто-то вез курицы, эти курицы были в туалете, эти несушки, и невозможно было туда зайти. И когда они меня увидели, они поняли мое намерение, и они начали так недовольно кудахтать, они ругаться начали, обзывать меня последними словами. Это, знаете, в Индии все так шактично происходит, вот, что у них шакти было больше, чем у меня. Я не смог их выгнать. Вот, и потом я решил, что нужно все-таки бригадира найти, я заплачу любые деньги, только перейти в другой вагон. И, наконец, я нашел бригадира, и он мне сказал, вот эти билеты, которые ты купил, мы аннулируем. То есть их нет. И ты по новой заплатишь за второй класс, за плацкарт. Я был согласен на все. Я сказал, хорошо, я заплачу. У преданных там не было денег. Я сказал, я заплачу за вас, только бы не здесь, все что угодно. Вот, и мы заплатили за эти 3 билета. И он сказал, ну знаете, вы можете находиться в этом вагоне, но мест нет. Мест нет. Я говорю, что делать? Он говорит, ну потерпите ночью, а потом люди, когда встанут, вы просто ляжете на чью-нибудь полку и поспите. Но мы были уставшие, мы были измотаны, мы бежали с этими чемоданами, мы сидели в этом аду, который называется общий вагон, и хотелось спать. Я сказал, ребята, мне наплевать, я ложусь в проходе, стелю пенку, вот, и просто ложусь спать, мне все равно. Они говорят, мы тоже. Вот, и я лег спать, лег, и вдруг я почувствовал, что кто-то меня щекотит. И мне было интересно, кто же меня щекотит. Я взял вот такого огромного таракана. Потом я открыл глаза, и они где-то там сидели, и вдруг почувствовали, что кто-то такой хороший там лег, что можно чем-то поживиться. И просто все так потихоньку. И смотрю, такая армия таких огромных черных тараканов. Я вскочил и начал смотреть разные купе, ну вот эти вот разные плацкарты. И на плацкарте я заметил, что маленькие тараканы. Я думаю, ну ладно, с маленькими, бог с ними. И я лег с этими маленькими тараканами, эти маленькие тараканы ползали по мне. И при этом я думал, и мы так бежали с этими чемоданами. Пропади пропадом этот поезд. И получили вот такое. И точно так же вот этот материальный мир. Точно так же в этом материальном мире мы несемся за этим призрачным счастьем. А там... И вроде бы достигаем этого счастья. И там что мы видим? Мы видим вот эти вот курицы, клушки, индусы, которые лежат на этих полочках для багажа. Огромных тараканов. И поэтому вывод этого стиха... Нечего делать в этом материальном мире. Недавно одна матаджи пришла, и у нее был такой вопрос. Почему я не могу воспевать святое имя? Я не могу, у меня нет никакого вкуса. Для меня это такая аскеза, мне так тяжело, у меня болит спина, у меня болит голова, мне хочется спать, мне так тяжело, мне так ужасно, мне так страшно. Вот, и потом оказалось, что она привязана к фильмам. Она любит смотреть фильмы. Она каждый день смотрит фильмы, входит в интернет, скачивает. У нее огромная-огромная подборка вот этих вот кармических фильмов. Вот они собираются с друзьями, это тоже преданные. Вот. И они так собираются компанией, никому не говорят. И они ходят в вот эти вот кинотеатры, как они называются? 3D кинотеатр ходят с вами компанией, смотрят. Я ей начал объяснять, что это приводит к страданиям. Вот эти вот все виды наслаждения, они приводят к страданиям. Я говорю, ты будешь страдать, у меня никакого вкуса не будет в джапе, никакого. Она говорит, ну я не могу это оставить, я не могу жить без них. И вот так вот получается, что одной рукой мы пытаемся держаться за духовную жизнь, и другой рукой мы не можем отпустить материальную, и нас раздирает в разные стороны, и нас просто разрывает на части. И мы при этом испытываем еще большие страдания, если бы мы ничего не знали о духовной жизни, а просто вот жили как тупые корми, вот сделал, получил, украл, сел и так далее. И поэтому преданные не понимают такой вещи, что они сами себе устраивают ад, хватаясь за материальные привязанности, хватаясь за материальные вещи, но в то же время уже получив какой-то вкус к духовным вещам. И вот эти узы, вот эти привязанности просто разрубает духовный учитель. Он просто спокойно говорит, ты будешь страдать. Если хочешь, пожалуйста, страдай. Можешь еще несколько лет пожить и пострадать, и посмотреть. И поэтому Господь хочет, чтобы мы сами получили вот этот опыт, чтобы мы сами поняли, что вот этот вот материальный мир, он, в общем-то, ни к чему хорошему не приводит. Он приводит к разочарованиям и страданиям. И если кто-то еще этого не понял, нет проблем. Ходите, повторяйте мантру, и можете наслаждаться, и посмотрите, что из этого получится. Очень интересные вещи получатся. Очень много приключений будет. Очень много реализаций будет. И потом вы будете другим рассказывать. И другие преданные будут только смотреть, не понять, неужели такое может быть? Да, это может быть. Это, знаете, есть такое в психологии термин раздвоение личности. Раздвоение личности, это, знаете, как степень сумасшествия. Есть имбецилы, есть дебилы, кто еще есть? Олигофрены еще есть. И разная степень раздвоения. И точно так же мы, когда мы хватаемся и за то, и другое, идет раздвоение личности. Такая форма сумасшествия идет. И поэтому, что же делать, вы спросите? Ну, по крайней мере, ослабьте хватку. Ну, хотя бы немножко ослабьте ее. С одной стороны, покрепче держите за духовную жизнь, а это немножко ослабьте. И общайтесь с теми, кто уже отпустил это. Тогда это будет легче. Это даже приятно может быть. Потому что те, кто отпустили материальную жизнь, вот они уже испытали вот этот вот новый, испытали новый вот этот духовный вкус, которым они могут поделиться. И просто что нужно? Нужно из всех видов преданного служения просто взять самые-самые-самые вот такие вот самые работающие. Что у нас есть? Есть у нас святое имя, да? Намаручи, Дживадуань и Вашнавасева. Господь Читания, Господь Читания, Чиритамрити. Вот три основных вида, три основных направления или три огромных архипелага преданного служения. И нужно из святого имени взять по максимуму, из Вайшнава-севы, служение Вайшнаву и Дживадуаня, проповедь. И нам, Аручи, это очень просто. Просто научиться рано вставать и все. В основном проблема многих преданных, они не могут рано встать. Просто не могут. Не могут рано лечь, не могут рано встать. И все проблемы от этого. Просто научиться рано ложиться и все. И все решится. Просто пораньше лечь и все. Потом сами проснетесь. Как один преданный говорил, что я начал ложиться рано, но старая привычка оставалась. Он просыпался сам где-то в 4, полчетвертого. И открывал глаза и с ужасом смотрел, ну там же ночь, это же ужас, как я могу встать? Он привык, когда уже солнышко уже вовсю светит. Просто приучить себя, просто есть дурные привычки, есть хорошие привычки. И нужно просто дурные привычки поменять на хорошие привычки, вот и все. И просто прочитать всю мантру сразу. Сделал дело, как говорится, гуляй смело. Очень хорошо будешь себя чувствовать. Когда мантра сразу прочитана без отвлечений. Вот сел, прочитал, весь день замечательно проходит. И когда наступает вечер, естественным образом уже хочешь спать, думаешь, что-то надоело мне все это, пойду посплю. Уже сознание меняется, привычки меняются. Вот и точно так же Вайшнава Сева. Это забота о вайшнавах, забота о преданных. Если вы старший преданный, можете заботиться, открыв наставническую группу. Если только молодой преданный, можете открыть группу Бхакти-Вриксха, не проблема. И здесь можно себя найти. И мы будем получать милость Господа Читания. Когда мы вот таким вот образом читаем мантру, правильно повторяем мантру, мы по максимуму получаем милость Господа Читания. Когда мы заботимся о других, помогаем другим, мы тоже по максимуму получаем милость Господа Читания. И проповедь очень просто. Просто начать распространять книги, хоть как-то. Даже вот преданный Бхакти-Вриксха меня спрашивает, как нам распространять книги? Мы не можем выйти на улицу, ужасно, страшно. Невозможно. Я говорю, ну начните хотя бы с себя. Возьмите вот в своей группе и начните дарить друг другу книги. Просто узнайте, получите секретную информацию. Сколько у кого дома книг Шрилы Прабхупады. И те, которых нет, потихоньку дарите. И преданные, они же знают принципы любовных взаимоотношений. Нужно принимать дары и давать дары нужно. Не только принимать, давать тоже нужно. И они тоже будут это делать. И передарите, обеспечьте каждого 50 книгами. У нас в Бибити больше 50 книг. Одному 50 книг, другому 50 книг, вам 50 книг. Вот она, Санкиртана. Потом откроете свою группу, дальше пойдет. И можно даже внутри нашего движения очень-очень много книг распространить. Я был у некоторых преданных, вот, и, к сожалению, я видел, что у них очень много книг, 5-7 книг. Спрашиваю, почему? Почему так мало книг? Почему другие книги не берешь? Он говорит, а я вот эти вот прочитаю, потом другие возьму. Но при этом он эти не читает. Ну, может быть, он читает, конечно, в месяц пару страниц прочитает, вот, и у него освоение книг вот таким вот образом идет. Нет, когда у нас все книги, они кричат, они бунтуют, они возмущаются. Читай нас. Как один молодой человек пришел в гости к своей бабушке. И он встал перед книжной полкой и подумал, может быть, что-нибудь прочитать мне. И там стояла Бхагавад-гита. И Бхагавад-гита начала кричать. Прочитай меня, идиот. Куда ты смотришь? Прочитай меня. И он посмотрел какая-то книжечка. Ну, думаю, дай посмотрю. Он взял и начал читать. Она ему понравилась. И он подошел к своей бабушке и спросил, откуда эта книга? Эта бабушка посмотрела. Она говорит, я очень хорошо знаю свою библиотеку. Я знаю каждую книгу в моей библиотеке. Я знаю, как я ее приобретала. Вот этой книги никогда не было. Никогда. Я не знаю, откуда она взялась. И на книге вот так вот мистически проявляется. Это тайна остается. До сих пор этот преданный, он не понимает, как и откуда она взялась, эта книга. И он много лет не видел эту бабушку, и приехал, и сразу взял ее и начал читать. Книги, они вдохновляют. И поэтому, если мы занимаемся вот этими вот видами служения, Шрила Прабхупада говорил, что это самые-самые важные виды преданного служения. Очень-очень легко мы можем отпустить майю. Это, знаете, как болячка. Болячка. Нужно просто болячке дать засохнуть. Не нужно ее трогать, не нужно ее ковырять и так далее. Она будет кровоточить, она не будет проходить. Если мы раньше времени отдерем, новая болячка будет. Просто подождать, пока она отсохнет, сама отлетит. И для этого нужно просто получить высший вкус. Получая высший вкус, низший вкус просто отсыхает и отпадает. Итак, можно выйти из этого состояния двойственности, из этого адского состояния, когда нас раздирает в одну сторону, в другую сторону, вот, и быть в конце концов счастливыми. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Может быть, есть парочку вопросов?
Здесь?
Да.
А вот Шрила Прабхупада, он часто говорил, что вот одной Бхагавад-гиты его, ну вообще более чем достаточно, чем 50 книг.
Любите задавать провокационные вопросы. Я встречал людей на улице, которые спрашивали, а есть у вас Шримад-Бхагаватам? И меня это удивляло. Шримад-Бхагаватам – это довольно-таки серьезное произведение. Обычно Шримад-Бхагаватам берут преданные, да? Которые уже как-то в обществе преданных мантру начинают повторять. А это люди, которые еще не находятся в обществе преданных, они просят Шримад-Бхагаватам. Я говорю, почему? Откуда вы знаете Шримад-Бхагаватам? Почему у вас вот это вот желание обрести Шримад-Бхагаватам? И они мне сказали, мы читали Бхагавад-гиту. И Бхагавад-гита очень интересна. Нам она очень понравилась. И в Бхагавад-гите очень много ссылок на Шримад-Бхагавад. И нам очень интересно прочитать Шримад-Бхагавад. Что же там дальше? Этот человек таким образом устроен. Это, знаете, какой-то бабаджи, он может вот так взять одну книгу и читать ее. Вот, например, в гаудио-вайшнавизме есть такие вот примеры, когда вайшнавы какие-то, они читают только Чайтанья-чаритамриту и больше ничего не читают. Бхагаватам не читают, Бхагавад-гиту не читают. Вот они как-то погружаются, им этого достаточно. Но мы в западном мире живем. И в западном мире нам постоянно нужно питание, какая-то пища нужна. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, прочитайте Бхагавад-гиту. Можете ее несколько раз прочитать, нет проблем. Но далее, идите на более высокий уровень, читайте Шримад-Бхагавату. Чем отличается изначально Бхагавад-гита от Шримад-Бхагавата? Она отличается тем, Бхагавад-гита, что в Бхагавад-гите мало бхакти. А в Шримад-Бхагаватам очень много бхакти. Например, первое, вторая глава, третья глава, четвертая глава, пятая и даже шестая, там, ну, по сути дела, бхакти практически нет. Совсем, совсем очень-очень мало. И бхакти начинается с седьмой главы немножко. Потом восьмой еще больше. В девятый, вот девятый бхакти есть, в десятый бхакти есть в главе. Потом опять идет на убыль. В одиннадцатый уже мало бхакти, совсем нет почти. В двенадцатый опять бхакти, потом опять бхакти нет. Ну, вы скажете, как же так? Какое-то противоречие. Нет, противоречия нет. Просто бхакти содержится в переводе Шрилы Прабхупады и в комментарии Шрилы Прабхупады содержится бхакти. И благодаря этому Бхагавад-гита становится очень-очень ценной. Благодаря вот этому ценному переводу и ценным комментариям. И Шрила Прабхупада, он писал два комментария на Бхагавад-гиту. Один комментарий он написал в Индии, и у него этот комментарий пропал. Говорят, что слуги украли его и просто продали Бхагавад-гиту на макулатуру. Продали. И получили какие-то копейки. То есть этому нет цены, они продали это за пайсы за какие-то. И один преданный ученик Шрилы Прабхупады, он сказал, что мы поняли, в чем секрет. Это устроил Кришна. И зачем это устроил Кришна? Потому что первый комментарий на Бхагавад-гиту, он был написан на хинди. Кришне не нужен был комментарий на хинди. Ему нужен был комментарий на английском языке. Потому что гуру Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, он ему сказал, отправляйся в западные страны и печатай, и распространяй там книги. И западные страны, имеется в виду, что на английском языке, Америка там, и так далее. Вот. И поэтому Кришна строил так, что он потянул свой английский язык и уже написал Бхагавад-гиту, комментарий Бхагавад-гиты на английском языке. И когда мы прочитаем Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам, вот после этого у нас что-то открывается какой-то внутренний канал, мы уже начинаем поиск. Мы начинаем поиск, где же нектар спрятан, где же он находится. Начинаем его искать. И мы читаем те же шлоки, мы читаем те же комментарии, и мы помним, что мы их читали, но мы читаем по-другому их, совершенно по-другому. Мы видим, они по-другому раскрываются. То есть это более то, о чем вы спрашиваете, это более высокий уровень. Обычному человеку очень тяжело одну и ту же книгу много раз читать. Он должен выйти на более высокий уровень. Обычный человек, ему нужно какое-то разнообразие. Я эту книгу прочитал, все это я знаю. Он прочитал Бхагавад-гиту, все, я ее знаю. Но он ее вообще не знает. Все, я ее знаю. Надо другую книгу читать. Но потом он понимает, прочитав Шримад-Бхагавату, он понимает, что он ничего не знает. Вот еще один последний вопрос, наверное, внимание.
А как можно накопить благочестие?
Ну, по большому счету, преданный, он не стремится к благочестию. Вот я был недавно на семинаре на Винанирады, и он меня поразил, просто сразил одним своим высказыванием, одной реализации. Просто для меня было открытие. Он говорит, мы выходим на Санкиртану, распространяем книги, даем человеку книгу, и человек думает, брать ее или не брать. И мы молимся, мой дорогой Господь, забери все мое благочестие и отдай этому человеку, чтобы он взял книгу. Какой уровень? Мы готовы отказаться от всего благочестия. Этого благочестия хватит на то, чтобы быть очень богатым, быть очень известным. Это можно использовать в сознании Кришны, между прочим. И богатство, и известность, и славу. Знание какое-то. Все можно использовать в сознании Кришны. Но чистый преданный, он отдает это благочестие как ненужного. Я отдаю это богатство. Все, это может быть огромное богатство. Один преданный распространял книги, и он потом уехал за границу, стал очень известным человеком, стал миллионером. Вот благочестие. Но правда, он потом перестал быть преданным. Он просто вот это вот использовал как благочестие. И поэтому преданный, по сути дела, он не стремится к благочестию. И поэтому, когда Кришна ему что-то дает, он говорит, ну Кришна, ну сколько можно? Ну я же не торговец. Ты думаешь, что я это делаю, чтобы что-то получить? Зачем ты меня обижаешь? Мне это не нужно. И Кришна себя чувствует очень неудобно. С одной стороны, он чувствует себя неудобно, что он вот так вот так вот преданного огорчил. Но с другой стороны, Кришна думает, я все равно должен что-то дать. И он начинает это делать очень хитрыми способами, очень изощренными хитрыми способами все равно дает. Вот, и преданный все равно умудряется отказываться. Преданный хочет бхакти. И Кришна, видя это, видя победу преданного над собой, вот этих вот отказов, он дает ему бхакти, потом дает вообще все, все что угодно. Занимаясь преданным служением на каком-то уровне видишь, что Кришна дает тебе все, что ты хочешь. Вернее, не все, что ты хочешь, потому что уже не хочешь, а все, что ты хотел когда-то, он тебе дает. И ты уже смотришь на это как на мусор. Раньше ты не смотрел как на мусор. Это были очень ценные вещи. А сейчас это мусор. Как в Бхагавад-гите говорится, что камень яшма, это драгоценный камень имеется в виду, что грязь, глина, что золото одно и то же. Для мудреца, в принципе, это он спокойно смотрит. И спокойствие заключается в том, что он просто берет и берет кусок золота и на московский проект. Спасибо большое. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam Granta Rashki Jai Shri Ramana Ki Jai Nidai Guru Parimande.